Добрый день, это YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Иван Штейнерт, и сегодня с нами на связи Максим Резник, петербургский политик, бывший петербургский депутат. Максим Львович, рад вас приветствовать.
Рад тебя приветствовать, дорогой Иван, и рад приветствовать всех наших зрителей.
Необычный у нас сегодня формат разговора, в том смысле, что если традиционно мы обсуждаем новостную повестку, то сегодня можем от этого немного отвлечься и больше так поразмышлять о том, что происходит с нами, что происходит с Россией, что происходит с российской политикой. А начать вообще этот разговор я хотел бы непосредственно с вас, Максим Львович. Расскажите, где вы находитесь, почему вы там оказались, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, смотри, значит, я оказался в Вильнюсе, и я благодарен команде Навального, которая помогла мне, значит, выбраться, значит, из России в тот момент, когда на самом деле была ситуация такая, что, в общем-то, меня в любой день могли арестовать. И это была такая история простая, как бы, в общем-то, мне было прямо сказано, что если я не прекращу выступать, а я, надо сказать, что выступал уже с момента, когда даже еще мне не объявили, как бы, какие-то ограничения, связанные с арестом, да, то есть я вот выступал еще с, даже вот в Яшинском стриме, да, вот что интересно было, то есть в Яшинском стриме я выступал и говорил о том, что, ну, что такое война, и, в общем, к чему она ведет, и что это для России, какое это имеет значение, как бы, в этот момент, как бы, то есть, ну, я уже для себя принял решение, но, видимо, власти для себя приняли другие решения, и, в общем-то, надо понимать, что мы, в общем, видим в целом главную линию, дать людям возможность уехать. Это вот для них является ключевой историей, как бы в этом смысле, как бы и ко мне тоже такие правила были применены. В тот момент, когда я уже до конца для себя принял решение, что я молчать не буду, но они мне прямо поставили условие: либо вы уезжаете, Максим Львович, либо вы садитесь в тюрьму. Ну и в этой ситуации, с учетом мнения родных и близких, и, в общем-то, всех обстоятельств, которые были вокруг этого, я для себя принял решение, что, наверное, я буду более полезен за границей. Потому что мне кажется, что сегодня политическую оппозицию невозможно формировать в России в принципе.
Ну, про
Ну, в
политическую
принципе, да.
позицию мы еще обязательно поговорим. А вот мне интересно, как вы думаете, откуда такое, ну, милосердие, что ли, можно, наверное, так это назвать? Условно говоря, этому политическому режиму уже нечего терять, да, после начала вторжения, после начала войны, ни о каком там имидже в глазах европейских политиков мы уже не говорим. И, казалось бы, тогда чего уж стесняться, ну, раскручивать этот маховик репрессий на полную и не давать никому уехать, в том числе людям, которые будут выступать, будут критиковать действия российского руководства из-за рубежа. В чем смысл давать им покинуть страну?
Давай попробуем подумать на эту тему, потому что, конечно, у меня нет четкой оценки, как бы точного там, ну, как правильно сформулировать всю эту историю, потому что, конечно, я такими же вопросами, как ты, задаюсь. Почему, собственно, есть возможность уехать? Да? Вот мне кажется, что это связано с их общей истерией. Они до конца сами не понимают, чего они хотят. Вот насколько я могу судить, по крайней мере, ну, по общению со своими бывшими коллегами по работе, скажем так, депутатами в законодательном собрании, да, то есть у них ступор от страха, понимаешь, вот в чем дело. Они сами не понимают, собственно, а к чему они-то стремятся, что они хотят добиться от всего того, что происходит. И в этом смысле, конечно, все истории, связанные с агрессией, с тем, что вот они как бы себя невольно вынуждены ассоциировать с путинским режимом, для них являются проблемой. Потому что, то есть, им бы не хотелось стать соучастниками, но жизнь заставляет их это сделать. И в этом смысле, конечно, каждый новый день агрессии, каждый новый день насилия, который происходит на наших глазах, конечно, он позволяет, ну, этим людям все больше погружаться в вот эту процедуру репрессий, процедуру, связанную со страхом и насилием. Но, тем не менее, я думаю, что они по-прежнему для себя оставляют какую-то вариант для выхода из этой истории. И я считаю, что мы в этом смысле, ну, должны помогать им, если такая возможность у нас будет, конечно.
Чувствуете себя в эмиграции?
Слушай, если честно, я себя очень плохо чувствую в эмиграции, скажу тебе честно. Да? То есть я не ощущаю, ну, то есть я себя здесь как бы не ощущаю комфортно.
А
Я
почему?
себя считаю петербургским политиком, как ты меня правильно и представил, спасибо тебе за это. И в этом смысле для меня все, что за пределами Петербурга, все, что за пределами России, конечно, выглядит чудовищно и сложно по-человечески. Но я понимаю, что сегодня выбор же не по паспорту делается. Знаешь, как тебе, Иван Штейнерт, я, Максим Резник, могу смело сказать, что, значит, бьют не по паспорту, а по морде. Да? То есть, вот, знаешь, в этом смысле, ты понимаешь, мы все зависим от того, что происходит. И это не вопрос паспорта. Вот я считаю, что сегодня, например, люди, которые, как Гарри Каспаров, правильно формулируют задачу, что это не война России и Украины. Это война добра со злом. Мы должны к этой позиции присоединиться. Если мы к ней не присоединяемся, значит, мы вольно или невольно поддерживаем агрессора. Вот я так это вижу. Я считаю, что это не война. То есть для меня вот мой российский паспорт никак не мешает мне сказать в эфире тебе и всем нашим слушателям и зрителям слава Украине. Потому что слава Украине сегодня это не слава людям, у которых паспорт украинский. Это слава тем, кто сражается за свободу, за демократию, за права человека. И не может быть никакого двуполярного, трехполярного и какого-то многополярного мира. Он может быть только однополярный, где права человека являются главной ценностью. И вообще, как учитель истории, я считаю, что вся история человечества, вся история людей, она, в общем, ну, построена на том, чтобы защищать свои права и бороться за них. Сначала за право на жизнь, потом за право на свободу, потом за право на собственность, а потом за другие права. Когда сегодня быдло смеется по поводу там, значит, обсуждения в Европе прав на гендерное, значит, какие-то основания, мне стыдно за моих соотечественников. Потому что я считаю, что вы, не завоевавшие даже право на свободу, жизнь и собственность, как вы можете смеяться над другими людьми? Это же чудовищно и отвратительно, на самом деле. Ну, с моей точки зрения. Потому что, ну, не знаю, согласишься со мной или нет, но мне кажется, что мы в нашей стране не смогли завоевать базовые права. И не нам смеяться над тем, что у других людей происходит, может, даже не очень там красиво, символично как-то и, ну, и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю.
Да
Вот я в
тут
этом смысле считаю,
сложно
что, наш,
спорить.
наш, что мы являемся страной, которая имеет права, имеет полные права на свободу жизни и собственности. Я об этом говорил еще в 2020 году, когда выступал против поправок в Конституцию и так далее. То есть я всегда за это выступал. Но нам нужно себя как-то вместе вот всем в этом смысле поддержать, как мне кажется. Не знаю, прав я или нет, но это не является какими-то частными историями. Это наша общая проблема и наша общая беда, что мы не можем завоевать базовые права, а смеемся над другими странами по поводу их не очень базовых прав.
Вы в социальных сетях неоднократно выкладывали фотографии, подписывали их, ну, общий смысл этих подписей сводился к тому, что вы поддерживаете в этой войне Украину. Как вы думаете, можно ли после этого будет вернуться в российскую политику? Не перечеркивает ли это весь тот политический путь, который вы так или иначе проделали? Ну, не кажется ли вам, что будет очень сложно добиваться там какой-то поддержки избирателей, учитывая, что в какой-то момент вы как бы встали на сторону, которая для них воспринимается как противоположная, да, как противник некий?
Ну, значит, нет, не судьба тогда вернуться в российскую политику, в том смысле, что я вот искренне считаю, что быть на стороне Украины сегодня, это быть на стороне добра, понимаешь? И в этом смысле, ну, ничего для меня не изменится. И если даже там завтра мои бывшие избиратели скажут: «Максим Львович, мы вас больше не поддерживаем, потому что вы как поддерживали Украину», я скажу: «Ну что ж, вы поддерживали зло, а я поддерживал добро. И значит, между нами нет ничего общего. Ну и хорошо, я откажусь от действий, от политической деятельности. В этом нет ничего страшного, на самом деле. Страшно быть не в ладу с собственной совестью, Иван. Я думаю, ты это прекрасно понимаешь. И в этом смысле Да, я еще раз говорю, слава Украине, героям слава. Потому что поддерживать Украину сегодня значит поддерживать свободу в России. Любой патриот России сегодня должен поддерживать Украину. Вот я так считаю. И если эта моя мысль, ну, окажется в диссонансе с и в каких-то, ну, разойдется с моими соотечественниками, ну что ж, мне будет очень жаль. Но я свою позицию не изменю.
Напомню нашим слушателям, что можно поддержать работу нашего канала, сделав донат. Мы благодарны любой сумме, даже самой небольшой. И, собственно, благодаря нашим слушателям и зрителям мы можем работать дальше. Сейчас все реквизиты будут указаны под этим видео. Хочется вам вообще возвращаться в российскую, в петербургскую политику? Понятно, что
Очень.
сейчас вопрос гипотетический, но тем не менее.
Очень хочется, Иван, если честно. Очень хочется. Потому что я петербуржец, конечно. Я даже больше скажу, я вселястроец. Я человек, который вот прожил всю жизнь на Васильевском острове. Для меня это родной район. Ну, как бы, это моя родная страна, мой родной город. Я с ним расставаться не намерен. И еще раз повторю, я считаю, что сегодня поддержка Украины – долг всех честных россиян и петербуржцев. Потому что не Путин из Петербурга, мы с тобой из Петербурга, а он из КГБ, понимаешь? Мы с тобой из Питера.
Я из Челябинска.
Ну хорошо, ну прости, ну прости,
Последние
ну ты немножко стал
годы,
петербуржцем, все-таки поработав на эхо Петербурга, согласись, да?
я там
Поэтому
долго.
я тебе скажу так, для меня это не вопрос. Я себя считаю петербургским политиком. Я хочу в Петербург вернуться. И я считаю, что все те, кто честные люди, свободные люди, моей родины, моего города, должны поддерживать в этой войне Украину. У меня нет другого даже варианта для того, чтобы как-то вот ответить на твой вопрос.
Когда мы говорим про возможную победу Украины в этой войне, я, если честно, не совсем представляю, как это возможно. Мы понимаем, что военные успехи на фронте в последние месяцы Украины действительно есть. Это контрнаступление в Харьковской области, это и Херсон, отвоеванный обратно, освобожденный. Но в то же время все мы понимаем, что у Владимира Путина в руках находятся тысячи ядерных боеголовок, и если ситуация будет складываться не в его пользу, мне кажется, довольно, ну, уже так очевидно людям, которые давно следят за принципами его работы, что он, в общем, не будет стесняться пользоваться тем арсеналом, который у него есть, и он, собственно, об этом неоднократно говорит. И в этом смысле, не кажется ли вам, что приближение победы Украины – это скорее приближение какой-то, ну, настолько глобальной катастрофы, по сравнению с которой то, что происходит сейчас, покажется еще как бы не такой гигантской трагедией?
Я думаю, что ты прав в такой постановке вопроса. Но дело в том, что, понимаешь, вот мы же с тобой оба читали сагу про Гарри Поттера.
Да, люблю.
Да, посмотрели фильмы. Я думаю, что западному миру на самом деле неплохо было бы перечитать ее. Один не может жить, пока жив другой. Не может быть мира между Гарри Поттером и Волан-де-Мортом. Не может быть мира между Пожирателями Смерти и Орденом Феникса. Здесь кто-то должен победить. И в этом смысле мы должны для себя поставить задачу. Мы должны уничтожить путинскую фашистскую диктатуру. Я к этому как российский политик именно так и отношусь. И может быть я не прав. Я понимаю, что многие мои сограждане, соотечественники, наверное, скажут, что там Максим Львович не очень адекватен в своих оценках. Но тем не менее, давайте задумаемся. Как по-другому-то? А как по-другому? Это не война между Россией и Украиной. Это война между добром и злом. И это существенная история. И мы в этом должны участвовать все, сообща и даже, ну, не пытаясь, ну, как бы, ну, не пытаясь мимикрировать какие-то, знаешь, там, вещи, которые связаны, да, ах, давайте, все не так однозначно и так далее. Все очень однозначно. Да, конечно, это не война между добром и злом, в том смысле, что это не, это, конечно, очень несовершенное добро воюет, но с абсолютным злом. И это мы должны понимать. Если мы этого не понимаем, то грош нам цена. Поэтому я считаю, что эта война не про Россию и не про Украину. Это война про демократию, диктатуру, про добро и зло, про свободу и несвободу. Извините, что я вспоминаю, не к ночи будет помянутому, да, товарищу, который по этому поводу много раз высказывался. Но вот я так считаю, не знаю, Иван, если ты считаешь по-другому, давай поспорим на эту тему, но мне кажется, это очевидная вещь.
Не кажется ли вам просто, что это такая очень-очень черно-белая позиция, что вот есть плюс, есть
Ну, а
минус?
ты считаешь, что позиция вообще-то не черно-белая? То есть ты считаешь, что, то есть, что Путин, начавший войну, это не черный, а Украина, которую 10 человек убили в Херсоне, это не белая история? Не знаю. Но мне кажется, что это очевидные вещи. Вот не знаю, может, я не прав. Еще раз говорю, я не настаиваю. Я говорю о своем видении ситуации. И она для меня именно такая, черно-белая. Путин – зло, агрессор, настоящий фашист. И на стране, к сожалению, сложилась фашистская диктатура. И мы, к сожалению, и ты, между прочим, тоже не в Петербурге, и не в России, правда? Мы оба с тобой, к сожалению, вынуждены в своей стране отсутствовать, потому что мы имеем, ну, прямые противопоказания для того, чтобы находиться в этой стране на свободе. Значит, что нам тогда делать? Как нам с этой фашистской диктатурой сражаться? Если мы не считаем, что людей, которые в Киеве и в Херсоне и в Харькове убивают, что это преступление. Мы что можем думать, что все не так однозначно? Знаешь, мне кажется, самый важный вопрос в этом смысле – это вопрос про мобиков. То, что про дождь. Да, вот вопрос про дождь. Я думаю, что наверняка ты мне задал бы этот вопрос. Я
Ну,
хочу сказать свою мысль по
недалеко
этому
от
поводу.
места, где происходили
Да,
все события, да.
да. Я хочу сказать, что я думаю по этому поводу. Вот я скажу.
Обязательно, да, давайте
Смотри,
сейчас
история
уделим.
такая. Значит, как пока ты противишься мобилизации, пока ты ей сопротивляешься, ты мой соратник и союзник. И я тебе всячески готов помогать. Но как только ты по разным причинам, не знаю по каким, сделал выбор в пользу мобилизации, ты становишься пособником фашистов. Ты становишься соучастником преступлений. Вот у меня есть друг близкий в Петербурге. Ну, не, скорее всего, ты его знаешь, но я не стану называть фамилию в эфире. Ну, по разным причинам, понятно, да, почему. Значит, он мне говорит так. Если вдруг меня захотят мобилизовать, я ударю в лицо менту и не пойду ни в пушечное мясо, ни в преступники. И это мне понятная позиция. И до этого, и вот я в этом его поддерживаю. Я думаю, что любой нормальный человек должен именно такую позицию занимать. А если ты в трудный момент вдруг говоришь, ну, ладненько, ну, что-то как бы не сложилось, пойду-ка я повоюю, пойду поубиваю мирных украинцев, то ты преступник и мерзавец. И нет никакого тебе оправдания. Вот я так вижу эту ситуацию, понимаешь? И в этом смысле, еще раз говорю, я считаю, что у нас нет никакого выбора. Все очень черно-белое. Нет серой зоны. Нет Марины Анатольевны Шишкиной. Ее нет, понимаешь? Ее не существует. Вот как бы
Вспомнил.
тебе... Я не знаю, что ты... Я понял, ты улыбнулся. Я к ней глубоко и с симпатией
Я
отношусь.
тоже.
И она, конечно, хотела занять прекрасную нишу, когда можно быть немножко в оппозиции, немножко не в оппозиции. А когда война, когда твоих сограждан убивают, или твои сограждане становятся преступниками и убийцами. Ну о чем говорить, Марина Анатольевна, родная моя? Давайте уже определитесь.
Марина Анатольевна там не одна. Там остались в петербургской политике, остались уважаемые мной, да я думаю, что и вами, люди там из
Нет,
Яблока.
неуважаемые мною.
Уже нет?
Нет, они не уважаемые. Нет, они не уважаемые мною. Нет, потому что еще говорю, нет серой зоны, Иван, понимаешь? Вот они не уважаемые мной. И при
Ну
том в
что,
том, что
вы
я,
стали
это мои
уважать
старшие
Бориса
товарищи.
Вишневского после
А
того?
что? А тоже, секундочку. А он уважаемый тобой?
Да.
То есть ты считаешь, что такая позиция возможна, да? То есть
Я считаю, что такая позиция
супруги это подтверждают.
возможна. Возможно, я считаю, что такая позиция.
Значит, мы с тобой в этом смысле не со... ну, видимо, вряд ли сойдемся. Но я считаю, что это безумная позиция. Ее нет такой позиции, просто быть не может. Нет серой зоны. Нет серой зоны. Люди должны определиться. Это война добра со злом. Нет других. И если ты считаешь по-другому, ну, я уважаю твою позицию. Но мне кажется, ей нет никаких оснований.
То есть вся вот эта работа в политическом поле в России, ее, с вашей точки зрения, как бы уже не существует. Они...
Нет, работа существует. Знаешь, вот я тебе говорю, мы с Ильей Валерьевичем Яшиным говорили об этом буквально за 15 минут до его полного ареста. И мы с ним говорили, знаешь, о чем? О том, что, то есть в индивидуальном режиме можно сопротивляться. Это, конечно, и более того, это и дорогого стоит, это очень уважаемая история. Но невозможно, но нет никакой организованной истории. Никакой невозможной антифашистской оппозиции организовать в России сегодня. Это фашистская диктатура. И в этом смысле все люди, которые находятся во власти, ну, так или иначе, как бы, ну, в этом соучаствуют. Я так считаю. Это, понимаешь, выглядит так, что как бы можно, конечно, стоять в очереди в газовую камеру и выдавать там воду. Ну, я не знаю. Но мне не кажется, что это способствует победе добра над злом. У меня такие к этому отношения, понимаешь? Я считаю, что мои соратники, которые, ну, могли бы в какой-то момент выступить более жестко, этого не сделали. И меня это расстраивает.
Вы вообще про дождь начали еще говорить что-то.
Ну, про дождь, смысле, что я имел в виду, что дождь, понимаешь, вот я говорил о том, что, понимаешь, не бывает мобилизации, к ней нужно адекватно относиться. До тех пор, пока ты не призван, мы тебе сочувствуем. И ты сопротивляешься пока всему этому. Ты молодец. Как только ты призван, ты соучастник убийства. Либо ты пушечное мясо, либо прямой фашист. Вот я так к этому отношусь. И ты не можешь. Нет таких условий, по которым ты не мог бы быть призван. То есть, если ты призван в итоге, значит, ты согласился на все это безумие. Знаешь, тебе на улице подходят, Иван, и говорят, а давай-ка мы вместе пойдем кого-нибудь пограбим. И ты что им отвечаешь? Ну, что ты им обычно отвечаешь? Ну, если к тебе кто-то подходит.
Ну, не бывало у меня таких ситуаций, но предполагаю.
Ну, ты бы сказал, наверное, они пошли бы в жопу, правильно? Ну, приблизительно.
Ну, наверное.
Да? Ну, вот. Значит, секундочку. А если ты в итоге согласился, но я понимаю, что под давлением, под какими-то там особенными обстоятельствами, вот ты становишься участником. И
Но не
поэтому, знаете что?
считаете вы, что люди, многие из них, многие из тех, не все наверняка, но многие из тех, кто сейчас отправляются на фронт, во время мобилизации отправлялись, они скорее делали это от безысходности, потому что у них, ну, они вряд ли, многие из них знают вообще там про возможность какой-то эмиграции, вряд ли у них есть ресурсы на то, чтобы куда-то уехать, но они, очевидно, не хотели сесть в тюрьму, поэтому... Единственный вариант, ну, как в их логике, наверное, который оставался, это молча согласиться на те условия, которые предлагает государство, чтобы...
В их логике правильно будет стать преступником, убийцей. О
Но
чем ты
если они
говоришь?
выбирают между тем,
Нет,
чтобы сидеть в
секундочку,
тюрьму...
значит, я с тобой согласен в каком смысле, что, да, наверное, у них особого выбора не было. Но я не собираюсь их поддерживать, потому что как они стали пособниками фашистов. Я не буду это поддерживать. Это мое личное, Максима Резника, решение. А твое, Иван Штерн, да какое решение на эту тему? То есть ты считаешь, что люди, которые типа, ах, мы случайно попали в фашисты, ах, давайте нас все пожалеете. Ну, не согласен с тобой тогда я.
Вы не считаете для себя возможным сочувствовать, российским солдатам, которые сейчас оказались в Украине?
Которые оказались в Украине, конечно,
Да.
нет. Они фашисты, с моей точки зрения. Они пособники убийц. Сами убийцы потенциальные или сами пушечное мясо. Они, конечно, для меня, я им очень сочувствую в тот момент, когда их призывают. И я поэтому всегда везде писал о том, что не ходите в военкомат, не живите по прописке. Понимаешь? В этом смысле я им сочувствую вот на этот момент. Но если ты, ну если мой друг мне говорит, что я сяду в тюрьму, дам менту в рожу и не сяду в тюрьму, то есть я сяду в тюрьму, чтобы не пойти в армию, я его уважаю за это. Понимаешь? Я к нему в этом смысле отношусь как к товарищу и соратнику. А если кто-то говорит, не, ну ладненько, тогда я пойду повоюю и постреляю несчастных украинцев. Да он мерзавец и подонок. Он фашист и преступник для меня. И я ничего в этом смысле менять не буду. Если ты считаешь, что, наверное, российские граждане в каком-то смысле, я с тобой могу согласиться, скажут, ну, Максим Резник нам больше не депутат, и Максим Резник нам больше там, типа, и так далее. Да плевать мне. Мне моя совесть и мое собственное восприятие мира дороже. Вот я так тебе скажу.
Вы в итоге считаете, что правильно дождь выгнали из Латвии?
Нет, неправильно. Тем не менее, я считаю, что неправильно выгнали.
А почему
Неправильно,
это
потому,
неправильно?
объясню, потому что у них свой взгляд и своя позиция на всю эту историю. И они, конечно, в этом смысле сражаются на стороне добра. Но это не значит, что мы должны их оправдать. Им просто нужно было делать это не в Латвии. Потому что я плохо себе представляю немецких антифашистов в Великобритании, говорящих немножко о том, как страдают солдаты вермахта. Ну, не представляю, понимаешь? Вот не представляю. Считаю, что это невозможно. В Израиле это можно делать. Вот Максим Кац прекрасно делает в Израиле свою работу. Вот я к нему с уважением отношусь. Потому что у нас с ним там сложные личные отношения, связанные там с политикой и так далее. Но он просто делает правильную работу в правильном месте. Если ты в Израиле это делаешь, если делаешь в Турции, честь тебе и хвала. Но если ты делаешь это в стране, которая считает себя воюющей державой, а Латвия и все балтийские государства считают себя воюющими странами, понимаешь? Вот в чем дело-то. И воюющие с Россией. И мы поэтому мы должны к этому с уважением относиться. Потому что, ну, как бы, а как по-другому относиться вообще-то к людям, таким же, как ты? И в этом смысле, конечно, ну, политика Дождя, ну, была очень странной, мягко говоря. Еще раз говорю, конечно, Алексей мог оговориться, я даже не хочу оценивать, там, правильно он сказал, неправильно он сказал. Но еще раз говорю, это вопрос оценки твоего восприятия в общем контексте. Это война кого с кем? Это не война России и Украины. Это война добра со злом, демократии и диктатуры. И я к этому так отношусь. И в этом смысле ты не можешь сочувствовать тем, кто в конечном итоге по разным обстоятельствам, но встал на сторону зла.
Много говорят по поводу коллективной вины или коллективной ответственности в разных формулировках. Вот вы что-то подобное чувствуете?
Более чем скажу, что мы все должны как бы с этой точки, ну, мне кажется, мы должны все просто один раз это обсудить и закончить эту дискуссию. Ну, потому что, ну, странно делать вид, что если война ведется от имени твоей страны, что ни при чем. Ну, мне кажется, это странно, правда. Я считаю так, что Россия, ну, то есть, смотри, так, получается так, что есть какая-то точка, в которой мы оказались. Ты, я, все мы вместе, да, то есть оказались в какой-то точке, да, это точка в системе координат. Это стало суммой действий, бездействий и противодействий разных людей. Так нет. Я думаю, что так. Понимаешь, вот в этой точке мы оказались, но это не было предопределено. То есть, если бы кто-то сделал чуть больше, кто-то чуть меньше подлости совершил, кто-то встал с дивана в нужный момент, все могло бы измениться. И мы бы были в другой точке. Но мы сегодня в той точке, в которой мы есть. Это наша общая ответственность. Другого как бы, понимания ситуации я даже себя даже не представляю, честно тебе скажу. Я считаю, что это естественно и очевидно. То есть мы все несем ответственность. Я думаю, ты знаешь, что больше всего это чувство вины испытывают те, как раз, кто меньше всего как бы был. Тоже Алексей Навальный, я уверен, что сейчас сидит он в ШИЗО там, да, думает, что я не сделал еще, чтобы мог бы сделать. И тоже Гарри Каспаров, да, который говорит, да, я вовремя предсказал, я говорил о том, что будет война, наверное, что-то мог сделать больше, потому что я все-таки там великий человек, шахматист и так далее. Ходорковский, Штейнер, Резник, мы все, я не знаю, но мы все должны испытывать чувство вины, мне кажется, это очевидно. Да, это не значит, что мы должны, знаешь, там, типа, посыпать голову пеплом. Не в этом дело. Чувство вины не означает чувство пораженчества. Мы хотим вернуться и взять реванш. И мы его возьмем. В этом я не сомневаюсь. Именно поэтому моя программа на канале Форума Свободной России будет называться «Оптимизм» с Максимом Резником. Потому что я искренне уверен, что мы победим в этой войне. Потому что добро, ну, потому что мы на стороне добра. Но это не означает, что мы не должны испытывать чувство вины. Должны, имеем не то что право, а обязанность его испытывать.
Но я помню вашу политическую карьеру. Вы практически всю ее посвятили тому, чтобы бороться с режимом Владимира Путина. Вы собирали митинги, вы участвовали в акциях в качестве депутата, постоянно выступали с трибуны Мариинского дворца, осуждая некоторые действия российской власти. При том, что, допустим, европейские...
Некоторые, почти
Ну, почти
все.
все, да, почти все. При том, что в то же самое время, там, допустим, европейские политики покупали спокойно газ, покупали нефть, спонсировали российскую власть. поставляли дубинки на худой конец для того, чтобы российские ОМОНовцы могли комфортно разгонять митинги. А тогда почему ответственность должна быть там, допустим, на вас или на других оппозиционерах или на других гражданах России, которые последовательно выступали против этого? Ну, тогда коллективную ответственность, казалось бы, нужно разделить вообще на всех, да? На всех, кто так или иначе взаимодействовал с российскими политиками.
Ну, видишь, я же не говорил о том, что другие не должны испытывать чувство ответственности. Конечно, должны. Я с тобой совершенно согласен. Запад, конечно, несет огромную долю ответственности за то, что происходит сейчас. За тот чудовищный ужас, который в Украине творится, и то, что убийство людей и так далее. Конечно. Но понимаешь, дело в том, что если мы понимаем, что есть ответственность на других людях, это же не снимает с нас-то ответственности тоже, правильно? Мы же тоже как бы остаемся в этой череде. В этой обойме, я не знаю, там, тех людей, которые так или иначе несут ответственность за то, что происходит. Я с тобой совершенно согласен, что Запад, он как бы тут не должен уйти от ответственности. Он более, не то что более или менее, а очень всерьез отвечает за происходящее. Но это не вопрос, понимаешь, это же не, это же не, это вопрос так, это же твою совесть-то не облегчает никак. Это же не означает, что ты себе говоришь, а ты, Максим, сделал все, а ты, Иван, ты сделал все. А может, в какой-то момент ты где-то что-то там, ну, то есть потихонечку где-то там ушел на крыло, и может, где-то там что-то не выступил. Каждый ведь из нас, и ты, и я, задаю тебе такие вопросы. И это неизбежно для всех совестливых людей. И это же не вопрос, еще раз говорю, это не вопрос, хороший ты или плохой. Вопрос, есть у тебя совесть или нет. Вот так я считаю.
Сейчас небольшой перерыв мы сделаем и совсем скоро вернемся.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я, например, напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят, простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый буквально, кому понравился там эфир, из там 10-20 тысяч посмотревших, скинь по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Бусти и Патреон. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Да, давайте немного поговорим про такую оппозицию в изгнании. На самом деле, как будто бы не так много оппозиционеров публичных, видных уехало. Скорее, можно сказать, что самые заметные российские оппозиционеры сейчас в российской тюрьме, такие как Илья Яшин или Алексей Навальный. Но
Верно, ты понимаешь.
тем не менее, какая-то активность есть. Вот не так давно в Варшаве, под Варшавой, не знаю, как уж правильно называть, наверное, скорее украинский политик Илья Пономарев проводил съезд народных депутатов. Подобные мероприятия выглядят, если честно, очень маргинально. Совершенно не складывается впечатление, что собравшиеся люди каким-то образом представляют волю и какие-то чаяния российского народа, и не совсем понятно, какие у них вообще могут быть полномочия и какой смысл в таких мероприятиях. И какой-то институциональной, что ли, политической активности за рубежом, по крайней мере, пока что не видно. Как вы думаете, изменится ли ситуация? И, может быть, вы знаете, что что-то делается в этом направлении?
Смотри, значит, я вот что считаю, значит, первое и важное. Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Андрей Пивоваров – это герои. Самые настоящие герои, которые на самом деле являются главным фундаментальным базисом для российской оппозиции. Их искреннее, честное желание служить Родине и даже свои убеждения сесть в тюрьму, ну, я считаю, является очень важным базисом для нашей общей работы дальше. Ну, это мое такое, по крайней мере, отношение. Что касается тех людей, которые находятся в изгнании. Я не считаю, что это люди в эмиграции. Большая часть их действительно находится в изгнании. Там, и это люди, с моей точки зрения, очень достойные. Но их отношение, мне кажется, должно базироваться на двух важных факторах. Первое. Мы должны договориться о программе первоначального демократического становления России. И это ключевой вопрос. Я думаю, что это то, вокруг чего может и должна объединиться российская, эмиграция. Как ты правильно сказал, эмиграция, я считаю, что это российская оппозиция, потому что в фашистской диктатуре оппозиции быть не может. Значит, и второе, это, я бы сказал так, это вопрос о том, а в чем базис нашего объединения. То есть я не говорю о том, что я не говорю о том, что должна быть какая-то формальная структура, какой-то комитет, все должны объединиться, куда-то записаться. Нет. Должна быть общая программа. И она, с моей точки зрения, должна базироваться с моей точки зрения, фундаментальных вещах. Это статья Навального в «Вашингтон-Пост» о парламентской республике и книга Ходорковского о том, как победить дракона. Потому что они, с моей точки зрения, сближают глубоко и всерьез все части российской оппозиции сегодня. И это очень правильно и очень, полезно для нашего общего дела. Еще раз говорю, но это не означает, что, конечно, все должны друг друга любить. Знаешь, как перефразируя нелюбимого классика Ленина, можно сказать, что прежде чем размежеваться, надо объединиться. Если мы хотим на выборах учредительное собрание будущей свободной России, ее переустройство, провести людей, поддерживающих вот эти именно фундаментальные взгляды, связанные с парламентской республикой, с федерализацией, с местным самоуправлением, то тогда мы должны сначала объединиться, а потом разойдемся. Ничего страшного. Я, например, Навального предлагал исключить из партии «Яблоко» в свое время. Но это никак не мешает мне с ним сейчас объединиться. Потому что есть фашистский путинский режим, угрожающий нашей стране и угрожающий всему миру. И что? Я по этому поводу должен что-то вспоминать там по поводу наших старых разногласий? Ну, смешно же, правда? Поэтому я считаю, что мы должны всерьез думать об этом и на этом строить свою политику. И я считаю, что мы должны все понять и признать, например, позицию Гарри Каспарова, который многие годы говорил о том, что эта война неизбежна, и что мы все станем ее заложниками. И многие из нас, в том числе я, что греха таить, не стану скрывать, тоже думал, говорит, Гарри Кимович что-то там лишнего добавляет. Но война-то случилась в итоге. Мы же все должны это признать, что это чудовищная история на наших глазах не то, что случилось, она развивается. Значит, если у нас тогда какие-то моменты, связанные с нашими личными, серьезными какими-то разногласиями по поводу, кто кому на спину плюнул, или, может быть, между Гарри Каспаровым и Алексеем Навальным Максимом Резником, Иваном Штейнертом, я не знаю, там, Леонидом Волковым и Максимом Кацом. Может быть, уже нет разногласий серьезных? Может быть, речь идет о жизни и смерти нашей страны, в общем, того, за что мы сражались все эти годы. Вот я об этом думаю сейчас. И считаю, что мы должны вот именно с этой точки зрения смотреть на проблему.
Но при этом никакого единства все равно нет. Разногласия есть даже
Да,
внутри структур, как
но
команды
стремиться мы к
Навального.
нему должны, Иван, ты понимаешь, я согласен с тобой. Ты прав в том смысле, что мы, к сожалению, по-прежнему не можем поставить как бы какие-то главные вещи, ну, то есть во главу угла, да, то есть мы не сможем, и мы не можем сейчас до сих пор, так сказать, вот объединиться и какие-то мелкие разногласия оставить на втором плане. Все ты правильно говоришь. Но так это же не значит, что мы к этому стремиться не должны, понимаешь? Вот я из этого исхожу. Вот я считаю, что мы должны к этому стремиться. Мы должны этого добиваться. Это наша общая задача, это наша ответственность перед нашей Родиной, перед нашим городом. Ну, Челябинском или Петербургом, потому что не такое значение большое имеет, согласись. Но вот для меня это лично очень важно. И я за это буду сражаться. Я не считаю, что у людей должны быть разногласия на уровне такие, как вот происходит между моими соратниками из разных лагерей, да, ну, не хочу называть, и не хочу даже в это, ну, то есть не хочу подбрасывать, да, то есть огня в топку. Но нет таких серьезных оснований для наших разногласий, которые бы помешали нам объединиться ради общих целей, которые сегодня точно очевидны. Это значит победа над путинским режимом, над путинским фашизмом. Это ключевая задача. И мы должны ради нее объединяться по-любому.
А как вы вообще относитесь к таким людям, ну, в том числе, например, как Илья Пономарев, да, который был депутатом Российской Государственной Думы, который в целом приветствовал, да, вхождение Крыма в состав Российской Федерации? Он проголосовал против, но потом пояснил, что голосовал против только потому, что юридически это оформлено неправильно. Или, допустим, как Александр Невзоров, который в целом достаточно тесно общался и там с предыдущим губернатором Полтавченко, всегда был как-то рядом с властью, сейчас, получив украинское гражданство, выступает с такой совершенно, ну, жестокой, я бы даже сказал, позицией по отношению к России, по отношению к россиянам в том числе. Вот не кажется ли вам, что это странное поведение для политиков, для журналистов?
Да, с тобой сложно поспорить по этому поводу, на самом деле, потому что я считаю, что действительно позиция того же Невзорова, да, то есть, ну, конечно, вот у меня есть любимое произведение. Я думаю, что на Западе тоже всем нужно перечитать сейчас. Это сага о Гарри Поттере. Вот его крестный Гарри Поттера, Сириус Блэк, говорил о том, что в каждом человеке есть темная и светлая сторона. Весь вопрос в том, какую ты выбираешь сторону. Это определяет все. И в этом смысле я и так отношусь к Невзорову тому же, понимаешь? Хотя я представитель тех же самых демократических 90-х, то есть я такой же вот, ну, то есть либераст, да, вот с точки зрения, так сказать, вражеской пропаганды. Но Невзоров занял позицию, и я его за это уважаю. И я не знаю, какие мотивы. И, может быть, они как-то, ну, отличаются от моих. Но, тем не менее, я буду его за это уважать. Хотя я знаю, что он участвовал в каких-то там кампаниях, в том числе и против меня, там, ну, не суть дела. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Но сейчас это определяет все. В каждом, еще раз говорю, человеке есть темная и светлая сторона. И во мне, и в тебе, и там в Борисе Вишневском, и в Георгии Полтавченко, там, и да в ком угодно, понимаешь? Но есть вопрос в том, какую ты сейчас выбираешь сторону. Это определяет все. Если мы выбираем сторону добра, а мы с тобой ее выбираем, и Невзоров ее выбирает, значит, мы сражаемся на стороне света. И все остальное вторично по отношению к этому. Вот так я вижу ситуацию, по крайней мере.
Вот скажите, вы уже несколько месяцев за пределами России, наверняка же вас спрашивают люди, не россияне, да, там, например, литовцы, почему не выходят россияне? Вот меня, допустим, часто спрашивают люди, которые не граждане России, не живут в России, с недоумением спрашивают, ну как же так, россиян отправляют на убой, россиян оставляют без прав, и при этом как будто бы все молчат, нет людей на площадях, на улицах. Вот какой вы ответ даете, если вам, конечно, такой вопрос задают?
Задают, конечно, Иван. Конечно, задают. Как бы это самый сложный, наверное, вопрос по человечеству, в человеческом смысле, который, ну, на который приходится отвечать. Но я тебе так скажу. Значит, у меня такой ответ. Значит, Владимир Путин первую войну начал не 24 февраля и не в 2014 году. Первую войну он начал с российскими гражданами. Не с российским народом. Российскому народу как раз он в этом смысле обеспечил возможность там, типа, Тагил рулит, вот это вот известный наша Раша, помнишь, такой был? Да, фильм, да, где там они ездят, там, типа, вот этот Галустян с Слепаковым, там у них все хорошо получается, они там от имени нашей Раши выступают. Но вот он первую войну начал с нами, с тобой и со мной, российскими гражданами. Те, кто хотели быть гражданами, он победил в этой войне, он убил Анну Политковскую, Бориса Немцова, моего товарища. Мы проиграли в этой войне. Я так и говорю моим зарубежным собеседникам. Ну, потому что это правда. Ну, потому что это правда настоящая, потому что не с Украиной началась война. Началась она с нами. Мы ее проиграли. Да, мы виноваты в этом. Поэтому, когда спрашиваешь чувство вины, я в том числе чувствую свою вину, исходя в том числе из этого. Понимаешь? Потому что я понимаю, что я в этой войне, я вот как Саркис Овсепян на правом фланге полузащитника «Зенита», да, то есть сражался там, сказать, где-то там. Вот. Но я был в своей команде, я в ней сражался. Я эту войну проиграл вместе со своей командой. И это, конечно, ну, не может меня по этому поводу не огорчать. Но это не значит, что я должен по этому поводу сказать всем, что, знаете, мы тут ни при чем. И мы, в общем, во всем этом соучаствовали. Мы не соучаствовали, мы сражались.
Но они
Другое
думают,
дело, что мы смогли...
что это
Ну, они, знаешь, ну, они как говорят...
определенным концом.
Ну, понимаешь, они говорят как? То есть они соглашаются с этой мыслью, да? Ну, как бы, ну, они говорят, ну, да, ну, вот вы не выиграли. Я говорю, ну, что ж, ну, да, мы не выиграли. Поэтому мне по этому поводу это я и испытываю чувство вины. Потому что, да, мы проиграли. И мне нечего вам сказать, дорогие
А
друзья.
Можно было выиграть? Можно было выиграть?
Иван, ну слушай, ты же наблюдал все это своими собственными глазами. А можно было говорить, как ты сам-то считаешь?
Нет.
Ну, ты хочешь сказать, что мы не сражались? Что мы не сражались в 2007 году на марше несогласных, на марше Санкт-Петербурга и так далее, и так далее. Мы же сражались, Иван.
Да.
Это, на твоих глазах все происходило. Ну, у нас не получилось. Мне за это по-человечески не то, что стыдно, как бы, это не то слово, наверное. Но я переживаю. И чувствую свою вину. Да, я чувствую свою вину. Если когда спрашивают о вине, вот именно в этом контексте я ее и ощущаю. Потому что это моя страна, мой город. Я сражался, как бы, как мог, там, типа, и вот, ну, и в том числе на твоих глазах это все было. Но не получилось. Но это не значит, что я бросаю свою борьбу. Я более того тебе скажу. Мы возьмем реванш. Даже не сомневайся.
Есть ли у вас какие-то соображения по поводу того, как должен закончиться путинский режим в России? Много разных, да, есть по этому поводу. Любой политолог практически им задают такой вопрос, да, и кто-то там делает ставку на какие-то клановые войны, кто-то делает ставку на биологию, кто-то говорит там о победе украинского оружия, в результате которого Путин должен будет как-то уйти. Ну вот, есть какой-то вариант, который вам кажется наиболее реалистичным?
Ты знаешь, насчет реалистичного я бы не стал говорить, наверное, как бы, ну вот я бы, ну, поскольку я политик, да, и скажу из того, что мне бы хотелось, чтобы что бы произошло, да, то есть я бы в смысле больше настроен какие-то оптимистичные сценарии. И скажу тебе так, что демократизация России – это не наше желание, это не вопрос, вернее, нашего желания, это вопрос нашего выживания. Другой страны у нас не будет. И без демократизации России ее вообще не будет. То есть она исчезнет как государство. Я в этом глубоко убежден. И это не потому, что я к России плохо отношусь. Да я, ну поищите еще таких патриотов, что называется. И для меня мой родной город Петербург, это все, что как бы, ну, все, что связано с моей жизнью, ну, со всем, что для меня важно. Но я считаю, что у нас нет другого пути. Мы должны демократизироваться. Это неизбежность. И это политическая история, связанная с тем, что ну, по-другому просто не получится. Если ну, найдутся люди, которые захотят как-то Россию по-другому преобразовать, ну, то есть я думаю, что они будут самыми большими пособниками возможных сценариев самых отвратительных. Потому что российская история – это история только про демократизацию, только про того, чтобы наша страна стала потихонечку, не сразу. Это не будет простой историей, не будет быстрой историей, но страной, где торжествуют ценности прав и свобод человека. Я об этом говорил, ты знаешь, много раз с трибуны Петербургского парламента, и до сих пор считаю, как учитель истории, что нет другого пути ни у какого народа, и у российского в том числе, кроме того, что люди должны стремиться к реализации прав и свобод. И это нормальная и правильная история. И мы все будем, я думаю, в этом направлении двигаться. Другое дело, что это не будет простой и быстрый путь. Но я считаю, что у России нет и не будет других перспектив. И я в этом смысле оптимист. Считаю, что на этой базе и будет построено новое российское государство, переустроено новое российское государство.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Россия должна исчезнуть как государство? Это значит, что она должна распасться на несколько государств или...
Ты знаешь, я бы не... Знаешь, смотри, я вот что хочу. Я, знаешь, когда ты на знаменах Яблока, когда ты в этой партии 18 лет состоял, и на ней было написано «Свобода, Россия, Яблоко». И вот, мне кажется, такой порядок для партии был очень правильный. Потому что, конечно, зачем мне большая квартира, где правит диктатор? Или мне, может быть, чуть квартира поменьше нужна, где будут свободные и правильные отношения между людьми. Вот я из этого исхожу. Когда я говорю про Россию, дай бог, если народы России, Татарстана, Башкортостана и других разных и наших значит, федеративных устройств скажут, что да, было бы здорово, чтобы мы все вместе остались в одном строю. Да прекрасно. Я первый это поддержу. Потому что я считаю тоже, что в общем контексте и в общем режиме находить выход из чудовищной и сложной ситуации будет проще и легче всем. Я в этом смысле не сторонник распада. Но если народы России скажут, а вы знаете что? Да вы достали. А можно мы уйдем? Так вот, силой удерживать их нельзя ни в коем случае. Вот я об этом говорю. Если это будет общее желание, ну, то есть, как бы это будет, ну, вот, мы с тобой захотим, скажем, да, вот, ну, нам интересно жить в общем общежитии, там, это будет для нас общая история, как бы, и так далее. Ну, это прекрасно. А если у нас будут другие ощущения, другие пожелания, то кто должен нас заставлять? Никто не должен, никто не имеет права заставлять ни один народ жить в согласии с другим, если у него на это другие основания. Вот я это имею в виду. Я не сторонник распада и разделения, но я сторонник, чтобы
Ну,
люди
право на
решали сами.
самоопределение, скажем так.
Да, чтобы люди решали сами, это правда. Мне кажется, это очень важное обстоятельство для всех.
Вообще, продолжаете следить за петербургской политикой? Считаете, что там что-то важное, может быть, происходит?
Слушай, ну, с моей точки, ну, я не знаю, как бы, то есть, ты говоришь, ты меня уже так похоронил, как бы, в
Ну,
этом
не,
смысле,
почему
хотел бы
похоронить?
и выписал. Ну, я тебе скажу так, то есть, там я вижу войну жабы и гадюки, и в этом смысле,
Беглов и
ну,
Пригожин, я так
ну,
понимаю.
конечно, да, ты правильно
Вот про это как
понимаешь.
раз я и хотел спросить.
Слушай, ну, а что, ну, а что тут отслеживать? Вот я тоже не очень понимаю, о чем, собственно, здесь дискутировать. То есть, как бы, есть жаба, есть гадюка, да, то есть, оба отвратительны. Каждый своей, ну, так сказать, своей ипостаси, своей мере отвратительно. И в этом смысле, конечно, для меня очень одинаковые. Но я, конечно, не считаю, что это мой город. Мой Петербург – это не Путин, не Беглов и не Пригожин. Это жаба, гадюка и гагибист. А я из Петербурга.
А может быть, вы понимаете хотя бы в чем причина их конфликта? Потому что еще, ну вот я работаю петербургским журналистом, там, допустим, еще 2 года назад, ну, я себе представить не мог. Если бы мне кто-то сказал, что такая ситуация сложится, я бы, наверное, покрутил пальцем у виска и сказал, ну, наверное, вы ничего не понимаете в том, как кто такой Пригожин и кто такой Беглов, да, что один будет жаловаться на другого в прокуратуру, что они будут мочить друг друга. И вообще сама ситуация совершенно абсурдная, когда высшее главное должностное лицо города тягается с, ну, каким-то варлордом, да, с владельцем частной армии. И я сейчас до конца не могу понять истоки этого противостояния. Вот, может быть, вы как-то лучше понимаете.
Ну, смотри, как бы для меня ведь они оба, значит, оба хуже, что называется, да, как товарищ Сталин говорил, да, такие
Можно
два
спорить.
уклона. Какой хуже? Оба хуже, да, то есть левый и правый. То есть, ну, они оба меня сажали. И в этом смысле, на самом деле, мне повезло, мне вообще-то удалось выехать из России именно потому, что они разругались между собой. Ну, это как бы я тебе первый раз говорю, как бы я никогда этого в эфире еще не говорил, никаких журналистов не рассказывал, о том, что как бы, им не нужен был Мандела в Петербурге. Отдельный специальный Мандела, как бы, и в этом смысле, как бы, Пригожин очень хотел, чтобы я сел, как бы, но всем остальным это было не нужно, потому что помогло Пригожину в этой самой борьбе, да, в борьбе. То есть он, как бы, еще там изображал, что вот смотрите, он готов там с ней
Мандела
воевать.
через 20 лет к власти пришел.
Ну, слушай, я так далеко не загадываю, если позволишь, и не собираюсь. Спрашиваешь о том, почему они разругались? Ну, так
Да.
это естественно. Так а потому что не осталось поляны. Так, слушай, ну политика, она так выглядит. Вы все время ругаетесь между там теми, кто в поляне участвует. Так а кто остался на поляне? Ну кто, Борис Лазаревич, что ли? Ну смешно же. Ну вот остались на поляне Евгений Викторович и Александр Дмитриевич. Вот они между собой ругаются. И поэтому, а мы с тобой на поляне уже, к сожалению, тут как бы, ну не просматриваемся. Не потому что мы плохие, а потому что не вписываемся в поляну. Вот, и, соответственно, вот есть эти люди, которые между собой ругаются. И нам, конечно, кажется, что это удивительно. Хотя, с моей точки зрения, это все очень даже обоснованно и вполне, ну, скажем так, очевидно.
Я просто еще для себя тоже не могу ответить на такой вопрос, а чего вообще добивается Пригожин там? Понятно, Беглов, понятно, какой-никакой, ну, политик, как бы. Пригожин, ну, бизнесмен, как бы, но он, очевидно, занимается политической борьбой, делает политические заявления совершенно. И в связи с этим, как бы, я сразу начинаю подозревать, а, ну, не хочет ли он, как бы, стать кем-то. Как вот там, не знаю, про Сергея Шнурова недавно текст выходил на холоде, да, про его вдруг политические амбиции возникшие. И у
Ну
меня
да.
возникает как бы предположение сразу же, что, может быть, и Пригожин теперь хочет стать каким-нибудь губернатором того же Петербурга. Не дай бог, конечно, но...
Ну, я думаю, что ты прав в каком смысле? То есть ты прав в том смысле, что он себя ищет, в смысле политической самореализации. Но это не вопрос, что он хочет стать прямо вот прям при Путине. Скорее всего, это вопрос о том, что будет после Путина. Его в этом плане Беглов не очень занимает, я вот думаю так. Ну, потому что действительно Пригожин, я думаю, что в постпутинской эпохе будет играть гораздо большую роль, чем никому не нужный усатый болван или безусый уже болван, там, я не знаю. Значит, а Пригожин действительно может играть определенную роль. И думаю, что именно в этой роли он себя как-то пытается найти, вот, ну, какую-то для себя роль. И я думаю, что, конечно, он в этом плане больше думает о постпутинской России, чем о России путинской. Другое дело, что в моем понимании, что вот эта вся его битва с Бегловым, вся эта свара пауков в банке, это, в общем, довольно смешная история, в том смысле, что, знаешь, пауки-то в банке между собой дерутся, а банк-то на огне стоит. На огне украинской победы неизбежной и скорой. Вот я так думаю.
А как думаете, сколько должно пройти времени, чтобы к россиянам за рубежом вновь стали относиться, ну, скажем так, хотя бы нормально, не предвзято?
Я тебе так скажу, смотри, я вот живу сейчас в Литве, да, в Вильнюсе. И мне, конечно, знаешь, мне вот изначально даже как-то неловко, да, то есть по-русски говорить. Я сначала спрашиваю, can you speak English or maybe Russian? Да, то есть как бы я спрашиваю людей, я вижу, когда, ну, они говорят, maybe Russian. То есть как бы они не очень хотят со мной по-русски разговаривать, и, конечно, ну, я не знаю. Ты тоже, я думаю, к этому, ну, можешь по этому поводу что-то сказать, да, это же, я думаю, скорее всего, разделишь мою точку зрения о том, что, ну, к нам не очень хорошо относятся. Но я думаю, что это будут десятки лет, к сожалению. Если только президентом России или премьер-министром не станет Навальный. Вот я так тебе скажу. Как это ни странно звучит. Потому что я думаю, что Алексей Навальный, приехавший как Вилли Брандт в Бучу, ну, Вилли Брандт приехал в Освенцим, если не ошибаюсь. Алексей Навальный уверен, что он искренне, по-честному, неформально, не с точки зрения пиара, встанет на колени и, ну, скажет, ну, от имени всего российского народа извиниться за наши преступления, которые мы совершили, потому что, ну, вот о чем ты спрашивал, да, то есть как бы о вине, да, чувство вины. Вот я считаю, что мы виноваты, ну, хотя бы в том, что вот, ну, необходимость встать на колени уж точно очевидна. И если это произойдет, то, наверное, это может быть чуть быстрее. Но я думаю, что, конечно, это будет очень долгая история. И нам по этому поводу, ну что, не нужно не то, чтобы рефлексировать, а нужно просто понять, что все вместе оказались в этой точке. И все вместе будем выбираться. Это непростая история. Но другого пути у нас нет.
А Навальный это потенциально президент России?
Ну, слушай, я, сколько он выступает за парламентскую республику, это я целиком разделяю. Я тут со своими товарищами по оппозиции бесконечно эту тему дискутирую и говорю о том, что вот нам нужно, чтобы была парламентская республика, это правильно, не нужен лидер и так далее. В общем, ну, то есть в этом вроде как все согласны. Навальный, я считаю, понимаешь, мне кажется, человек, который столько выстрадал, это моя личная оценка, человеческая. Вот, ну, то есть, сколько я, знаешь, ну, я сам тоже как бы в тюрьме тоже побывал. Там, ну, то есть, ну, не могу сказать, что я там сильно там засидится, да, но тем не менее. И человек, который побывал в тюрьме и что-то выстрадал, мне кажется, он такие слова зазря говорить не будет. И если он говорит о парламентской республике, если он всерьез говорит о том, что нам нужна такая система власти, которая позволит предотвратить диктатуру, то это не на пустом месте происходит. И я его там целиком поддерживаю. И считаю, что это очень здорово, что у нас может быть такой премьер-министр. Не президент, обрати внимание, премьер-министр.
Премьер-министр. Услышал, услышал. Начали уж, раз вы говорите про Вильнюс, в общем, российские государственные телеканалы, да и не только телеканалы, в целом вся пропагандистская свора постоянно кричит о некой русофобии, которая есть на Западе, о том, как россиянам, в общем, не дают жить в других странах, кроме как в России. Чувствуете ли вы что-то подобное на себе?
Ты знаешь, ну я вот выезжал из России, у меня была непростая история. То есть я сначала в Ереван, потом из Еревана в Тбилиси, из Тбилиси я вот в итоге добрался до Вильнюса. Ну, врать не буду, ничего такого я не почувствовал. Может быть, легко было бы сказать, что вот там, типа, нас тут все ненавидят. Нет, это неправда. И когда я разговариваю с людьми по-русски, на русском языке, мне говорят, вы знаете, вот то, что у вас на руке вот такая ленточка, слава Украине, это важно для нас. То есть эти люди не смотрят на нас по паспорту. Это то, с чего мы начали. Бьют не по паспорту, а по роже. Если ты честный человек, если ты выступаешь за победу свободы, демократии, и в этом контексте за свободу Украине, никто не станет к тебе относиться плохо. Ну, это мое личное ощущение, мое личное понимание того, что здесь происходит. И я, еще раз говорю, я не столкнулся ни разу ни с каким. Не знаю, ну ты же тоже находишься за границей, тоже нужно, наверное, я могу тебе такой же вопрос
Да не
адресовать.
сталкивался, нет. Я
Не
нахожусь.
сталкиваюсь. Ну, видишь, значит, мы с тобой, значит, мы же оба понимаем одинаково в этом смысле.
Ну да, я
Поэтому я
больше
считаю.
года. Не больше года, еще не прошло года, да, с начала
Ну,
войны.
видишь, даже больше, чем я. Вот я говорю, я ни разу, причем, знаешь, я пытался, причем, знаешь, у меня чувство вины-то, оно уже изначально на лице написано, понимаешь? Ну и потому что я в политике участвовал, знаешь, как бы я депутат бывший там и так далее. То есть, получается, я там депутатом был, то есть мог как-то повлиять на что-то и, получается, не повлиял. Но нет такого. Я не вижу в людях такого. Я не вижу агрессии по отношению к россиянам. Все это вранье, то, что говорят. По поводу того, что русских ненавидят здесь. Неправда. Ненавидят Путина. Это правда. И заслуженно. Но не россиян.
А планируете оставаться в Вильнюсе? Вообще, у вас есть какие-то планы? Вот вы строите сейчас планы. Время
Ну,
такое,
смотри,
что надо.
у меня вечный план, он уже 22 года один и тот же. Я хочу все время постараться объединить российскую оппозицию. Вот я здесь, и здесь тем же самым, ну, в общем-то, не очень там, результативно, но занимаюсь. И я говорю всем, там, и сторонникам Навального, и сторонникам Каспарова, и сторонникам Ходорковского, ребята, ну что ж, ну сколько же можно? Ну сколько же можно по поводу на спину плюнул или на ногу наступил? Ну что ж такое-то? Ну что ж должно еще случиться, чтобы мы с вами, ну, не объединились? И честно скажу тебе, по этому поводу, ну, у меня не очень складываются отношения ни с теми, ни с другими, потому что, знаешь, как бы свой черед чужих, чужой среди своих, получается. То есть, ну, то есть, ни тем, ни другим, как бы это не, ну, то есть, они не воспринимают это как важную задачу. Но я, между тем, считаю, это не важной задачей не потому, что, знаешь, там, типа, вот, ах, давайте все сообща, ах, давайте вместе все станцуем какой-нибудь гопак общий. Нет, я просто считаю, что без этого российскую оппозицию не воспримет мировое сообщество. А сегодня это главный вопрос. Вот хочу, чтобы ты обратил внимание на это. Я не знаю, согласишься или нет, но давай вместе задумаемся. Ты понимаешь, они думают, а что будет с Россией после Путина? И им кажется, что российская оппозиция либеральная, ну, назовем условно либеральной, она не справится с задачей. Она не справится с Россией после Путина. А нужно, чтобы справилась. А чтобы справилась, должна быть широкая коалиция. Как говорил нелюбимый мной классик Ленин, да, еще раз повторю, прежде чем, наоборот, его перефразирую, прежде чем размежеваться, надо объединиться. Давайте вместе на выборах в учредительное собрание добьемся программы первоначального демократического становления России, а потом разойдемся. Кто-то в русских маршах захочет поучаствовать, кто-то скажет, что Крым не бутерброд. Ну и так далее. А кто-то, как Максим Резник, будет вот бесконечным интернационалистом. Да? То есть это наша потом будет общая задача, как нам разойтись. Но для начала нужно общие проблемы решить, потому что у нас же будут серьезные конкуренты. Те же самые Стрелковы, Гиркины и прочие-прочие вот эти все, значит, те, которые с нами будут согласны, что Путин говнюк. Вот если так коротко сказать, да? Ну что, то есть я всегда говорил, что консенсус в России будет не по поводу войны, а по поводу Путина. Что Путин, ну, то есть не справился. Для нас он преступник, для них неудачник. И вот нам, тем, кто считает, что он преступник, нужно будет бороться с теми, кто считает, что он неудачник. И для этого нам нужно иметь общую позицию. Неправильно будет, если самую сильную в оппозиции команду Навального будут за ляжки кусать сторонники Каца, Каспарова и так далее. Ну, неправильно. Для общего дела будет плохо. И вот этого я хотел бы избежать. Поэтому, когда ты спрашиваешь, я тебе говорю, да, вот я считаю, что у нас есть, безусловно, разные оценки в очень многих событиях, но на сегодняшний день мы все должны быть единомышленниками и общую коалицию составить просто обязаны.
Последний вопрос хочу задать, чтобы закончить на какой-то более-менее позитивной, что ли, ноте, празднике. Вот сказали, что посоветовали бы прочитать еще раз «Гарри Поттера» или посмотреть. Может быть, что-нибудь еще посоветуете такое? Вот чем бы вы тем людям, которые смотрят сейчас нас, посоветовали заняться? Может, фильм какой-нибудь посмотреть, книжку какую-нибудь прочитать?
Слушай, ну я бы еще раз настоятельно порекомендовал Гарри Поттера, честно
Еще
скажу.
раз.
Ну, подожди, ну не потому, что я такой вот упертый болван, да, ну потому что я считаю, что это правильно. Потому что сейчас идет действительно борьба очень несовершенного добра с абсолютным злом. Это же все про Гарри Поттера. Это все было у Джоан Роулинг. Один не может жить, покажите другой. То есть не может быть союза между и перемирия между пожирателями смерти и Орденом Феникса. Мне кажется, это такие очевидные вещи. Как ни странно, при всем ужасе, переживаемого нами сегодня, ну, вот, всех обстоятельств, на самом деле, с точки зрения добра и зла, все очень линейно. Добро на стороне Украины, зло на стороне России, к сожалению, для нас с тобой. И не потому, что у нас паспорт с тобой российский. Еще раз говорю, не по паспорту люди делятся, а по принципу, на чьей ты стороне, добра или зла. И сегодня все очень линейно. И в этом смысле перечитайте «Битву за Хогвартс», «Гарри Поттер» и «Дары смерти».
Да, это одна из последних частей уже.
Да, ну там две там части, как
Да,
бы, ну
да.
вот. Да, «Гарри Поттер» и «Дары смерти». Это то, что сейчас происходит. Битва за Хогвартс. Мы сейчас в ней все участвуем. Мы должны в нее включиться. Мы не должны быть в стороне. Не может быть позиции про наших мобиков. Вот это я хочу сказать четко. Нет такой позиции про мобиков. Есть позиция, ты на стороне добра или зла. Определись уже, дружище.
Спасибо, это был Максим Резник. Максим Львович, спасибо, что нашли время.
Спасибо, Иван. Был рад пообщаться.